Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Одним из главных событий завершающегося в Берлине кинофестиваля стала премьера фильма Сирила Туши «Ходорковский». Немецкий режиссер 5 лет работал над картиной об истории самого богатого российского бизнесмена, который в 2003 году стал самым известным политзаключенным. Фильм «Ходорковский» не только жизнеописание бывшего главы ЮКОСа, но и история самого режиссера Сирила Туши, история его превращения из аполитичного молодого немца, мало что знающего о родине своих предков, в летописца и участника одного из самых важных конфликтов в новейшей истории России. Когда фильм был близок к завершению, Сирил Туша окончательно понял, на какую опасную почву он ступил. Сначала у него похитили лэптоп, а через месяц неизвестные проникли в помещение студии, где монтировался фильм о Ходорковском, и украли 5 компьютеров с завершенной версией картины и рабочими материалами.
Я довольно поздно приехал в Россию, хотя мои предки из Петербурга и Твери. Из Твери приехали в Берлин в 1908 году, а из Петербурга в 18. Мои родители совсем не говорят по-русски, и я сам начал учить русский только в связи с фильмом о Ходорковском. Все получилось случайно. Когда я снял художественный фильм «Лето сукиных детей», кинокритик Андрей Плахов увидел его на немецком фестивале в Москве и пригласил меня в Ханты-Мансийск. Фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске прежде финансировался ЮКОСом, и я там впервые услышал имя Ходорковского. Мне показалась эта фигура очень интересной, и я решил сделать документальный фильм о нем. Это тот случай, когда жизнь интереснее вымысла.
И вы погрузились в российскую политику.
Раньше я вообще не интересовался политикой. Я любил сказки, фэнтези, экранизации литературных произведений. В секции «Панорама» на Берлинале был мой фильм по Кафке. Его показывали на фестивалях в Киеве и Израиле. Политизированными были мои родители, шестидесятники, сторонники Даниэля Кон-Бендита, а я из поколения 80-х, которое было аполитичным. Благодаря истории Ходорковского я стал интересоваться политикой. Я оценил гражданскую отвагу, когда нужно добиться чего-то немедленно. Мне нравятся слова Розы Люксембург о том, что свобода – это всегда свобода других. Это очень важно, но такой свободы в России все меньше. Осталась «Новая газета», «Эхо Москвы», «Нью Таймс», может быть, еще РЕН-ТВ, а все остальное такое послушное. Журналисты сейчас не боятся попасть в ГУЛАГ, но опасаются испортить свою карьеру. Это мне не нравится. Но я сам не журналист и не имею права кого-то критиковать и решать за других.
Я знаю, что вы сейчас готовите большой проект для сайта ходорковскийфильм.com с дополнительными материалами, которые не вошли в фильм. Что это будет?
У меня не очень получается делать короткие фильмы, и это все знают. Я взял слишком много интервью, получил 180 часов записи. И когда фильм был закончен, он шел 3,5 часа. Мой сценарист сказал: «Сирил, ты спятил, зрители уснут». И он был прав. Я сделал пробный показ, и все говорили, что это слишком длинно. Тогда я решил выбросить из фильма людей, которые лично не встречались с Ходорковским, и сосредоточиться на одном конфликте. На самом деле конфликтов в этой истории много, но мы взяли конфликт между Путиным и Ходорковским. Но остались другие темы, и когда у меня будет больше возможностей и энергии, я начну выкладывать в интернете на своем сайте, я бы хотел делать это каждое воскресенье, сюжеты на различные темы. Например, Ходорковский и российская оппозиция. Я интервьюировал Каспарова, Лимонова и других. Ходорковский и еврейство. Ходорковский и комсомол. У меня очень много материалов о комсомоле. Позиция Германии в деле Ходорковского. Американская позиция в деле Ходорковского. Ходорковский и бизнес 90-х годов. И вот такими порциями все это выкладывать. Мне кажется, интересно абсолютно все, но трудно сказать, заинтересует ли это других. Так что придется сокращать.
Я читал, что этот интернет-проект будет предназначен преимущественно для российской аудитории. Это правда?
Нет, не так. Конечно, трудно делать фильм для 2 аудиторий сразу. Некоторые мои русские друзья говорили: «Ох, Сирил, мы и так все знаем про Горбачева». И им было скучно. А для немцев, наоборот, информации было слишком много. Так что трудно обращаться к 2 аудиториям сразу. Но я все равно буду пытаться.
Многие в Москве думают, что как раз эти 180 часов материала материалов, которые вы собрали, и заинтересовали грабителей, которые 4 февраля проникли в вашу студию. Вы тоже так считаете?
Да, это предложение было сделано в газете «Коммерсант». И я даже поспорил с журналистом «Коммерсанта», потому что незачем создавать впечатление, что мои материалы могут представлять угрозу либо для Кремля, либо для людей Ходорковского. Тогда они могут испугаться меня, а люди ведь как животные, если их напугать, они нападают. Но в ответ услышал: «Ну, у тебя ведь немецкий паспорт, а у меня российский. Если будут проблемы, то не у тебя, а у меня. Ведь мы с тобой на одной стороне». Для русских всегда очень важно, на чьей ты стороне. Конечно, я понимаю, как трудно быть интеллектуалом и жить в Москве. Это тяжкий труд для интеллигентного человека оставаться в России. Потому что нужно зарабатывать большие деньги. Жизнь в Москве очень дорогая, и при этом беспрерывно иметь дело со всеми противоречиями в стране. Это тяжелое бремя. Или тебе просто нужно перестать думать и заниматься чем-то другим. Поэтому почти вся интеллигенция уезжает. И я прекрасно понимаю, почему. Но оказавшись за границей, они все равно несчастливы. Переживают из-за того, что происходит в России. Это очень глупо, что из страны выгоняют лучших людей.
Тогда что же понадобилось грабителям?
Я
даже не знаю, кто это был. Может быть, какие-нибудь тупые немецкие грабители. Я просто не знаю. И мне кажется нелепым, что в России люди всегда говорят, что это власть. Не конкретный человек, а нечто далекое, неопределенное, находящееся где-то высоко. Это очень странно. И если действительно кто-то из этой власти это сделал, то не для того, чтобы раздобыть материалы, а чтобы меня запугать.
Но ведь это уже второе ограбление. До этого у вас украли лэптоп с фильмом.
Да, 11 января, несколько недель назад. Ну, я просто не знаю, что это было.
Пропало ли что-то безнадежное, или вы все сохранили?
Я бы не мог получить страховку на этот фильм, если бы надежно не сохранил копию. Мы работали 4 ночи и все восстановили.
А что говорит полиция?
Пока ничего. Обещали что-то сообщить на следующей неделе.
Понятно, что первым делом возникают политические версии, потому что ваш фильм воспринимается как политическое высказывание.
Я вообще не политик, и потому так поражен, что люди в России всерьез думают, что это западная пропаганда, или что я сам организовал ограбление своей студии, или что меня оплачивает немецкая разведка, ЦРУ или какие-то инопланетяне.
Вы цитируете в своем фильме первую экранизацию романа «Как закалялась сталь». А современное российское кино вы цените?
Я больше всего люблю фильмы уже ушедших мастеров. Тарковского, например. Вот только что прочитал в одном русском блоге, как надоели разговоры о Тарковском. Но я очень люблю эту поэтику образов в русском кино. Мамонов в фильме «Остров» мне очень нравится. И мне нравится фильм Ильи Хржановского «4». Он сейчас снимает новый фильм «Дау». Я думаю, что 10 или 20 миллионов дали олигархи и государству.
Говорят, что и Абрамович интересуется фильмом «Дау».
Абрамович? Это новости, да?
Абрамович? Это новость. Но я могу только процитировать самого Хржановского, который говорил, что революционер может заниматься искусством, получая деньги от нереволюционеров. Если фильм, критикующий систему, делается на деньги этой системы, я это не считаю предосудительным.
В вашем фильме другие олигархи, в том числе и те, кто пострадал после прихода к власти Путина, не появляются.
Я взял для фильма интервью Березовского. С Гусинским не получилось. Абрамович вообще не дает интервью. Потанин и Фридман не ответили. Остался только Березовский. Я снимал его в Лондоне. Но я выбросил это интервью из фильма, сам не знаю почему. Может быть, потому что он слишком самодовольный. Мне он нравится как персонаж. Он словно придуманный герой книги или фильма. Он очень невысокого роста, и когда мы готовились снимать интервью, он сел на маленькую подушечку, чтобы выглядеть повыше. Он сидел за таким длинным-длинным столом и рассказывал, как Ходорковский приезжал к нему. Они встречались в отеле, и Березовский ему говорил: «Не дури, не возвращайся в Россию». Очень самодовольный человек. Но персонаж интересный.
Чему вас научила работа над этим фильмом? Было ли какое-нибудь экзистенциальное открытие?
Благодаря работе над этим фильмом я вдруг осознал, что западная общественность даже более цинична, чем российская.
Всему, что достойно порицания в России, дал пример западный опыт. Запад научил Россию тому, что экономические и финансовые вопросы важнее прав человека. Это мое главное открытие, я считаю это ужасным.
Главный вопрос, который интересует тех, кто участвует в обсуждении вашего фильма на сайте нашей радиостанции, можно ли будет посмотреть его в России?
Ирина Ясина сказала, что, может быть, покажут у ее отца в высшей школе экономики или на
винзаводе.
Сахаровский музей может быть площадкой для такой премьеры. Правда, там маленький зал.
Я не хочу в маленьком зале. Пусть будет много зрителей.
Я посмотрю, я не знаю.
Среди тех, кто в фильме «Сирила» или «Кирилла», как его называют русские друзья, «Туши», рассказывал о жизни Михаила Ходорковского, Елена Ходорковская, первая жена бизнесмена. Елена Ходорковская была на берлинской премьере фильма. Я спросил, все ли ей понравилось в картине или что-то показалось неточным.
Впечатлений масса, конечно. Фильм очень интересен. Интересен своей многогранностью, такой сложностью и именно стремлением режиссера показать эту многогранность и сложность и всей истории и личности Михаила, да. Я думаю, что в этом он все-таки преуспел. Надо не забывать о том, что это результат его 5-летней работы. И, безусловно, он имеет право на свой взгляд на вещи, да. И он постарался... Понимаете, насколько нам сложно разобраться в этой истории внутри страны, да, еще сложнее иностранцу это сделать. Но, тем не менее, он постарался проникнуть в какие-то мотивы поступков и найти какие-то причины этой ситуации. Постарался представить это вот очень разнопланово. Это интересно смотреть. Конечно, есть некоторые вещи, которые нам кажутся наивными, но не будем забывать, что это снято немецким режиссером.
Ну, очень впечатляющая премьера. Редко увидишь такое единодушие. Душе зала, в котором, конечно, очень много было и русских, но все-таки большая часть это немцы, иностранцы.
Да, и они приняли очень хорошо эту картину, действительно, и я читала потом рецензии. Интерес очень большой и очень много положительных рецензий.
Елена, но вы человек не публичный. Вероятно, не так просто было принять решение сниматься в документальном фильме, делиться фотографиями из семейного альбома, пустить съемочную группу в свой дом.
Да, вы знаете, безусловно. И тем более у меня был до этого негативный опыт общения с прессой, когда вот в самом начале процесса там была история с журналистом «Известий». После этого я просто прекратила всяческое общение с журналистами. Но с Кириллом мы встретились в Чите во время судебного процесса по поводу досрочного освобождения Михаила. И вот как-то мне показалось, что его интерес к этому делу очень искренний. И, кроме того, я, безусловно, сначала посмотрела художественные фильмы, которые он снимал, чтобы понять, что это за человек, что это за режиссер. И, знаете, это были очень тонко снятые психологические такие портреты. Поэтому мне показалось, что, может быть, у него действительно может получиться что-то интересное. Да я немножко ему помогала, но помогала в том плане, чтобы снять наш институт, встретиться с преподавателями.
Там есть такая сцена, когда приходит пожилой человек и декан ваш бывший, да? Вот при каких обстоятельствах это снималось?
Мы организовали встречу в нашем институте менделеевском с нашим бывшим деканом Пономаревым Борисом Александровичем и замдекана Евгенией Михайловной. И просто вспоминали наши студенческие годы, нашу молодость. Но, вы понимаете, даже вот близкие к Михаилу люди, конечно, у всех свой взгляд на эту историю. И вот получилось так, что это два совершенно противоположных взгляда. Борис Александрович в основном получает информацию из газет и слепо верит ей, как это было принято еще в советские годы. Поэтому было немножко странно слышать его рассуждения.
Ну вот Кирилл или Сирил размышляет над комсомольской карьерой Михаила Борисовича, пытается объяснить зрителю, как комсомолец стал лучшим капиталистом, самым богатым человеком России. Как вы это превращение объясняете? Вы ведь как раз ближе всех знали его именно в этот вот переломный период времен перестройки.
Да, конечно, это был как раз конец 80-х годов, когда мы только закончили институт. 86-й год Михаил закончил. И, собственно, он остался в институте на комсомольской работе. Он был заместителем секретаря комитета комсомола института по организационной работе. То есть его организационные способности всегда были на очень высоком уровне. И в рамках вот института сначала было создано объединение «Минотеп», который занимался научно-технической деятельностью. отсюда все началось. И уже потом, в 89-м, был создан банк Минатеп. Но корни идут, конечно, из институтской деятельности. В фильме, например, об этом хорошо говорит Брудна и Незлин, которые знали тоже его этот период, и Максим Валец. У них не было стартового капитала, они его заработали. Это действительно так. Это были поставки компьютеров, это были научно-технические разработки. И, собственно, вот с этого все началось. Никто им не давал эти деньги извне, как это, может быть, некоторые считают. Время было такое, вот Невзлин очень хорошо говорит в фильме об этом, что время было такое, opportunities называется. И очень многие люди сделали большие деньги в этот период. Просто нужно было приложить свои знания, умения и голову.
Ну вот Кирилл показывает фрагменты из фильма «Как закалял из стали», говорит, что Павка Корчагин был в какой-то степени для Михаила Борисовича идеалом. Это такое преувеличение или действительно можно так сказать?
Именно вот эта часть, она, конечно, вызывает удивление и... Ну, так какие-то наивные немножко об этом представления, наверное, рассуждения. Хотя, с другой стороны, понимаете, если взять последнюю речь Михаила в суде, вот в ноябре, и соотнести ее со словами Корчагина о том, что не дождетесь, чтобы я сложил оружие и умер, а если вы это услышите, то не верьте, то, в общем-то, тут прямые аналогии можно провести, безусловно.
И он еще говорит о втором превращении в жизни Михаила Борисовича, это уже 2000 год, когда он вдруг стал лучшим капиталистом в России, ну вот как в фильме об этом говорит финансовый аналитик. Вы заметили вот эту вторую метаморфозу? Он там говорит, что даже внешне он изменился очень сильно.
Ну, внешний человек меняется, безусловно, с возрастом, дело не в этом.
Сбрил усы и поменял очки.
Да, 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 это такие внешние знаки имиджа. Но я бы хотела немножко сказать здесь о том пресловутом бассейне с золотом, через который он переплывает, это анимация в фильме, да? Вот очень многие восприняли это резко отрицательно. Я так не считаю. Сразу хочу сказать, что я так не считаю, потому что это абсолютно художественная аллегория. И мне было странно слышать даже от людей вот, творческих профессий, что они не понимают этих кадров. Совершенно очевидно, это аллегория богатых 90-х годов. Да? После нищих 80-х были богатые 90-е, об этом все знают. Да, это было своего рода искушение богатством, соблазн, но он его преодолел и вышел оттуда к совершенно другим целям и задачам. Да? Мы видим открытую Россию и масса образовательных программ, и интернет-программ была на федеральном уровне, чего только не было. Он очень многое успел сделать. В фильме об этом вкратце очень, конечно, сказано, но он на это потратил огромное количество денег, потому что считал, что это важно, потому что образование формирует людей. И следующее поколение, молодые люди, очень важно, какое образование они получат сейчас. Это будущее страны. Он это очень четко понимал.
Но все эти программы были прерваны в связи с его арестом, потом в связи с крахом ЮКОСа, и в фильме многие размышляют о том, стоило ли Михаилу Борисовичу возвращаться в 2003 году. Дмитрий Гололобов очень жестко говорит, что это было категорически неправильное решение по отношению к коллегам. Что вы думаете?
Я думаю, что Гололобов в какой-то степени тоже имеет право так говорить, потому что чувствуется его боль от того, что он не может вернуться на родину. Это тоже можно понять, но он путает немножко причину и следствие. Он почему-то считает виновным в этом Михаила, а не ту ситуацию, в которой мы все оказались. Да? Все пострадали. Очень много людей пострадало. И наша семья пострадала. Мой сын находится в Америке не потому, что он хочет там находиться, а потому, что он не может вернуться домой. Мы боимся за его безопасность, и отец, в общем-то, запретил ему это делать. Он не хочет получить еще одного заложника, как это было в случае с Лебедевым. Мы все оказались заложниками этой ситуации, согласитесь. И причина не в том, что он вернулся или не вернулся, а в том, что такая ситуация была создана в 2003 году. И когда Михаил говорит в своем вот интервью данном Кириллу в суде, собственно, чем заканчивается фильм, это один из самых сильных кадров, все так считают, не только я. Но он говорит о том, что, да, есть такая русская поговорка, что умный человек всегда найдет выход из ситуации, а мудрый человек в нее не попадает. Когда он об этом говорит, он имеет в виду не свое решение о возвращении на родину, он говорит о ситуации в целом. По-моему, это совершенно очевидно, хотя некоторые люди в Берлине, с кем я разговаривала после премьеры, они этого не поняли, к сожалению. По-моему, это совершенно очевидные вещи.
Ну вот есть вопрос о том, что породило этот конфликт. И сам Сирил, судя по его интервью, склоняется к тому, что он видит в этом конфликте столкновение двух мужчин, да, соревнование воли Путина и Ходорковского. И считает, что это очень личное дело. И Герхард Шрёдер вот то же самое говорил. Что вы думаете?
В фильме есть тоже ответ на этот вопрос. Акценты можно расставить по-разному. Безусловно, там есть письмо Михаила Кириллу, которое он писал из чеченского СИЗО, где он объясняет, что была масса причин, да? Причин было много, но все-таки одно из главных, по его мнению, после его долгих размышлений на эту тему, было то, что он спонсировал политические партии перед выборами 2003 года. Все-таки это было определяющим.
Ну и просто желание, как он пишет, Игоря Сечина отобрать ЮКОС.
Да, и это тоже. Но, как мне кажется, последней каплей были поездки Михаила по стране в 2003 году, его выступление по поводу создания демократического общества в стране, гражданского общества и так далее. Это было очень очевидно. И, кстати, в фильме есть несколько интервью его данных в Белгороде, вот незадолго перед арестом. Это очень сильное интервью. По-моему, этим тоже все сказано.
Елена, вы следите за процессом, следили, и вы ездили в Читу и были на заседании в Хамовническом суде, да?
Да, конечно.
Сейчас все обсуждают поступок Натальи Васильевой, интервью ее помощницы судьи Данилкина. Что вы думаете обо всей этой ситуации? Вообще, какое у вас впечатление осталось от этих заседаний, от суда?
От заседания осталось самое тягостное впечатление. Безусловно, я постоянно ходила на заседания в течение этих полутора лет. И надо сказать, что судья Данилкин вел себя на них по-разному. От полной, так сказать, непроницаемости в начале первых месяцев, в начале процесса, когда прокуроры зачитывали, так сказать, обвинительное заключение, и в середине процесса, когда он с большим вниманием и интересом слушал выступления Михаила и Платона по поводу структуры компании, организации бизнеса и так далее, и чувствуется, что он был в теме, он понял все то, о чем ему рассказывали, поэтому трансформация его в конце опять в такую, как бы, улитка, спрятавшаяся в свой домик обратно. Это было, конечно, очень-очень показательно. Безусловно, поступок Натальи Васильевой заслуживает огромного уважения. То есть женщина нашла в себе силы сказать правду, в то время как мужчина, ну, как мы сначала подумали, что он просто скрылся за ее спиной, так оказывается, он еще и не нашел в себе признать ее слова. Просто удивительным было его заявление о том, что это все клевета и так далее. Это полная трусость, конечно. И это очень печально. Что тут еще скажешь?
Елена, ваше предчувствие, как закончится это дело? Многие считают, и сам Михаил Борисович, судя по всему, тоже убежден в этом, что пока Путин находится у власти, свободы ему не видать. Вы тоже так думаете?
Я думаю, что это, скорее всего, так. Вряд ли сейчас что-то изменится в течение этого года до выборов. А дальше посмотрим. Хочется надеяться, что что-то изменится к лучшему, безусловно.
О фильме Сирила Туши Елена Ходорковская. После сводки новостей в программе «Итоги недели» поговорим о ситуации в Бахрейне и других странах, охваченных беспорядками.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей. В Махачкале совершено нападение на сотрудника правоохранительных органов. Милиционер госпитализирован, угрозы его жизни нет. Инцидент произошел в субботу днем. В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. В центре Москвы прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в нем приняли участие около 200 человек. В Петербурге на Дворцовой площади в субботу прошла акция протеста с требованием отставки губернатора Валентины Матвиенко. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. 18 человек погибли, более 70 ранены в результате нападения группы вооруженных людей на филиал Кабульского банка в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Власти Ирана в скором времени освободят двух германских журналистов, арестованных в октябре прошлого года. Тюремное заключение для них было заменено штрафом в размере 50 тысяч долларов. В Бахрейне несколько тысяч участников антиправительственных демонстраций вернулись на главную площадь столицы Манамы. Войска, охранявшие площадь с четверга в субботу утром, покинули ее. В столице Йемена Сане в субботу по меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в столкновениях между противниками и сторонниками президента Али Абдаллы Салеха.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе после многомиллионных акций протеста ушел в отставку Хосни Мубарак. Революции в Тунисе и Египте вдохновили недовольных в других странах региона. Столкновения между полицией и демонстрантами, требующими реформ, прошли в Алжире, Йемене, Ираке и Иордании. В Ливии на улицы вышли противники и сторонники Муаммара Каддафи, который правит страной уже 40 лет. Десятки человек погибли в результате столкновений. В городе Бенгази на востоке страны силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции. Разгон был очень жестоким. Есть погибшие и в Бахрейне. Силы безопасности монархического режима открывали огонь по протестующим. На главную площадь страны, где проходили митинги, была выведена бронетехника. Волнения в Бахрейне и других странах Арабского Востока остаются предметом пристального внимания американских политиков и экспертов. С одним из них беседовал вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что он глубоко озабочен сообщениями о беспорядках и насилии в Бахрейне, а также в Ливии и Йемене. Белый дом сообщил, что президент США в пятницу вечером общался по телефону с королем Бахрейна, настаивая на проявлении сдержанности. Обама осудил насилие и заявил, что Бахрейн должен соблюдать универсальные права своих граждан и вступить на путь конструктивных реформ. Соединенные Штаты держат на территории крошечного дружественного государства Бахрейн очень важную военно-морскую базу, которая помогает обеспечивать безопасность транспортировки через Персидский залив до половины всей сырой нефти, потребляемой в мире. Почему внутренний конфликт в Бахрейне столь деликатен для Соединенных Штатов? Об этом я спросил Джошуа Муравчика, профессора-международника Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Мы убежденные сторонники демократических преобразований в странах Ближнего Востока. Однако сложность, связанная с Бахрейном, ситуации в том, что управляющий этой страной монарх – суннит, а значительное большинство населения – шииты. Шиитский Иран считает Бахрейн частью своей территории. Есть опасения, что установление подлинной демократии в Бахрейне будет означать передачу власти шиитскому большинству, которое может способствовать тому, что Бахрейн станет близким союзником Ирана, если не частью его территории. Персидский залив является театром застарелой холодной войны между Соединенными Штатами и Ираном. Любой перевес в пользу Ирана означает неудобство для Соединенных Штатов. К тому же Бахрейн расположен очень близко к Саудовской Аравии, в которой проживает недовольное шиитское меньшинство. Любая дестабилизация в Саудовской Аравии потенциально повлечет изменение важного геостратегического баланса в регионе Персидского залива. Как, по-вашему, в ближайшее время будут развиваться события в странах Ближнего Востока? После недавних известных событий в Тунисе и Египте мы, возможно, увидим усиление антиправительственных протестов во всех, без исключения, арабских государствах, а также в Иране. Трудно сказать, произойдет ли это через неделю или через год. Но такие ожидания витают в воздухе. Подобные события, едва начавшись в одной точке, обычно перекидываются на весь регион. Думаю, в итоге будут свергнуты правительства во многих странах Ближнего Востока. Но вопрос в том, всем ли из них удастся провести демократические реформы. После коллапса Советского Блока в 1989 году и распада два года спустя самого СССР, каждая восточноевропейская страна и каждая бывшая Советская Республика обрели независимость, на какое-то время стали демократическими и провели выборы. Сейчас мы видим, что примерно половина из них стали на действительно демократический путь, а остальные, включая Россию, в той или иной степени вернулись или возвращаются к авторитарному управлению. Мне интересно, сколько из переходных режимов в арабском мире закончится устойчивой демократией. Уверен, что стране, чтобы стать демократической, понадобится более чем одни выборы. Какой из стран ближневосточного региона, на ваш взгляд, вероятнее всего ожидает коренная смена режима изнутри? Считаю, что вероятнее всего это может произойти в Иране. Мы знаем о существовании в этой стране явно выраженного оппозиционного движения, которое поддерживается большинством населения. Оно сложилось в 2009 году. Хотя тогда его выступления были подавлены, в масштабах региона оно остается самым сильным оппозиционным движением. Да, духовный лидер Хаменеи и президент Ахмадинеджад во имя сохранения своей власти не остановится перед убийством тысяч своих сограждан. С другой стороны, не секрет, что существует раскол в корпусе стражей исламской революции, который является главным орудием режима. Есть сведения о том, что командиры подразделения этого корпуса пишут своему руководству письма с просьбами не отдавать приказов стрелять в иранский народ. Некоторые наблюдатели считают, что волнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки поставили Соединенные Штаты перед выбором между американскими стратегическими интересами в регионе и американскими демократическими ценностями. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Не вижу здесь противоречия, по большому счету. Как правило, если мы руководствуемся нашими ценностями, мы реализуем наши интересы. Но тонкая грань в другом. Свержение репрессивного правительства, даже во имя демократии, порой заканчивается не демократией, а новой диктатурой. В свое время так произошло в Иране, в Никарагуа. И там новые режимы оказались враждебными для Соединенных Штатов и опасными для собственного народа, поскольку давали ему еще меньше свободы. То есть, если народ той или иной страны, свергая диктатуру, в результате добивается истинного перехода к демократии, это соответствует и американским ценностям, и американским интересам.
На вопросы Алана Давыдова отвечал Джошуа Муравчик, профессор университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 17 февраля Европейский парламент принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. Среди громких дел, которые вызывают озабоченность Европарламента, смерть в московском изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. О том, что думают о деле Магнитского россияне, в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет России.
Только 11% опрошенных Левада-центром думают, что Сергей Магнитский погиб по случайной ошибке правоохранительных органов. Более 40% россиян уверены, что юристу преднамеренно не оказывали медицинскую помощь и что это была форма психологического давления на него. Более того, 39% думают, что такие случаи довольно распространены. И еще пятая часть респондентов полагают, что это обычная практика силовиков. А насколько внимательно следят граждане страны за делом Магнитского? Об этом я спросила социолога Дениса Волкова.
Порядка 7% внимательно следят или хорошо знакомы с происходящим. Еще 22% что-то слышали, но в чем суть сказать не могут. И основная часть, порядка 70%, говорят о том, что впервые услышали об этом деле, когда к ним пришел интервьюер. То есть вот 70% они вообще не в курсе происходящего.
А чем вы это объясняете?
Это на самом деле весьма распространенная ситуация, когда дела, похожие на дело Магнитского, они не попадают в информационное поле, прежде всего на телевизионные каналы. Можно здесь сравнить это с делом о запретном искусстве, ситуацией вокруг Подробинника.
А что думают люди о причинах смерти Сергея Магнитского?
Мы спрашивали скорее о том, является ли то, что Магнитскому не оказывали медицинскую помощь, случайностью, или же это было сделано преднамеренно. И при том, что 70% не слышали об этом деле, 40% говорили о том, что это все-таки преднамеренное убийство. Здесь о чем можно говорить? То, что тема произвола, она знакома и близка большинству россиян, и они готовы предположить, что государство, отдельные чиновники, отдельные представители правоохранительных органов будут действовать со злым умыслом, нежели предположат, что такие события всего лишь случайность.
Будут ли наказаны виновные, по мнению россиян?
То, что виновные будут наказаны, думают порядка 30% наших респондентов, то есть их или привлекут к уголовной ответственности, или уволят из органов. Примерно столько же, порядка 30% говорят, что ничего не произойдет, еще треть затрудняется с каким-либо ответом. Вряд ли можно говорить об адекватном понимании, потому что 70% просто не слышали о происходящем. Люди скорее заведомо предполагают государственный произвол, в силу того, что, во-первых, они знают, что не влияют на происходящее, и с другой стороны, то, что они знают, что при обращении в правоохранительные органы, при обращении в судебные органы, их права не будут защищены. И вот как бы эта общая атмосфера произвола, беззащитности и безнаказанности, она заставляет предполагать людей, что вот при общении с правоохранительной системой человек заведомо будет находиться в ущербном состоянии. Наверное, именно поэтому значительная часть респондентов в отсутствии какой-либо информации готова заведомо обвинить государство.
А явствует ли каким-то образом из ваших данных, какие чувства вызывает у граждан страны эта ситуация?
Каждый отдельный человек понимает, что может оказаться, в принципе, на месте Магнитского, то есть, что его права могут быть нарушены, что он пострадает от произвола правоохранительных органов и не чувствует себя защищенным. И поэтому здесь идет речь о каком-то страхе, о боязни. И поэтому, поскольку человек говорит о том, что сделать ничего не может, здесь применяется такая стратегия, как уход от взаимодействия с правоохранительными органами, с какими-то государственными органами. Когда вот человек пытается стать незаметным для системы, здесь нельзя говорить о том, что начнется какое-то движение там, в защиту пострадавших, поскольку большинство считает себя бессильным, бесправным и не имеет опыта какого-то коллективного действия. Поэтому и каждый пытается затаиться, пытается уйти в тень и жить какой-то своей частной жизнью, понимая, что в любой момент его права могут быть нарушены.
Говорил социолог Левада-центра Денис Волков. Итак, почти 30% россиян думают, что за смерть Сергея Магнитского никто не понесет ответственности. А 42% граждан уверены, что случаи злоупотребления полномочиями в правоохранительных структурах участились в первую очередь в связи с давно начавшимся и постоянно укрепляющимся их интегрированием в криминальный мир.
Вы слушаете «Радио Свобода». Популярный блогер собрал почти 10 тысяч доказательств против «Единой России», а президент Медведев предложил 100-кратные штрафы за взятки. Эти темы в обзоре «Сетевые разговоры». Его подготовил Юрий Васильев.
«Единая Россия. Партия жуликов и воров». На этот запрос Яндексе можно найти 142 тысячи ответов. В этом пришлось убедиться известному блогеру Алексею Навальному, которого в прямом эфире одной из радиостанций спросили об отношении к собственной «Единой России». Алексей отношение высказал ровно теми словами, которые вы только что слышали. Высказал и забыл об этом, но ненадолго. В дело вступил коллега Навального, в смысле тоже юрист, адвокат Шата Гаргадзе. В своем блоге Гаргадзе написал следующее, цитирую. «Ко мне обратились рядовые граждане, не публичные, неизвестные и не чиновники, но состоящие в партии «Единая Россия» с просьбой дать правовое заключение словам Алексея Навального о партии. Они обычные люди, — пишет Шата Гаргадзе, — получающие среднюю зарплату, воспитывающие детей, живущие в стране, которую любят. И им неприятно, когда на всю страну их, лишь за то, что они вступили в партию «Единая Россия», обвиняют в эфире радиостанции, называя ворами и жуликами, и поэтому у них есть желание подать на него в суд, уверен Шата Гаргадзе, и продолжает. В настоящее время мною готовится правовой анализ высказывания Алексея Навального, и я буду защищать доброе имя тех людей, которые ко мне обратились за помощью, в случае, если они примут решение защищать свое доброе имя в суде. Обычных никому неизвестных, не чиновников и не политиков, просто членов партии, которых оскорбило заявление Алексея Навального». Конец цитаты. Просто членов партии на горизонте пока не появилось. Кроме того, блогеры, читатели Алексея Навального, вспомнили, что в многочисленных судебных баталиях с, допустим, Сергеем Доренко в бытность того телеведущим доказано, в прямом эфире можно говорить очень и очень многое. Такого, по сравнению с чем жулики и воры звучат вполне невинно. Но не надо быть блогером, чтобы понимать, российское законодательство в умелых руках имеет много гитик. Так, в минувшем году спикер Госдумы Борис Грызлов назвал редакцию газеты «Ведомости» никем иным, как пособниками террористов, и ничем за это не поплатился. Суд, куда подали журналисты, решил, что Грызлов не обвинил их бездоказательно, а вынес оценочное суждение. Всего лишь. Вспомнив этот юридический прецедент, Алексей Навальный попросил своих читателей, цитирую, Первое. Представитель Путина принес на суд статьи из Википедии всяких разных интернет-сайтов. Но я чем хуже. Я попрошу приобщить к материалам дела комментарии к этому посту. Поэтому не могли бы вы все оставить в комментариях пару слов на тему «Мое отношение к партии «Единая Россия» и чем я считаю партию «Единая Россия». И второе, пишет Алексей Навальный. Я решил провести опрос с целью вывести отношения, так сказать, народных интернет-масс, тоже рядовые граждане, между прочим, к «Единой России». Вдруг я жестоко ошибаюсь и нахожусь в меньшинстве. Для хорошей репрезентативности хотелось бы, чтобы в опросе приняло участие не менее 10 тысяч человек. Конец цитаты. За три дня набралось уже более 9 тысяч комментариев. Варианты разные, многие непечатные. В комментариях также стали подсчитывать, сколько тысяч страниц насчитывают другие контексты упоминания «Единой России». Цифры страшны, контексты не уступают. «Единая Россия» – партия педофилов. Именно этот запрос в поисковой системе Яндекс приносит 260 тысяч ответов, что почти в два раза больше, чем про жуликов и воров. Уходящая неделя, по идее, должна была нанести сокрушительный удар по такому важному подразделению жуликов и воров, как взяточники. Во всяком случае, именно так было задумано Дмитрием Медведевым. Российский президент предложил узаконить значительное увеличение штрафов за мздоимство и коммерческий подкуп. Сумма взятки, согласно президентским поправкам законодательства, может превышать, собственно, взятку в 100 раз. Блогер Моссарт предсказывает дальнейшее развитие событий.
Медведев внес в Госдуму законопроект о стократном штрафе за взятку. Замечательно. А через неделю внесет законопроект о личном банкротстве. И, вуаля, можно будет брать без всякой опаски.
Юрист Анна Козырева в своем блоге провела экспертизу медведевских антикоррупционных инициатив. И не сказать, чтобы осталась ими довольна. В частности, Козырева пишет.
Лично я считаю, что полезнее было бы ратифицировать те статьи из Конвенции ООН против коррупции, которые Россия не ратифицировала и ратифицировать пока не собирается. Напомню, что из Конвенции ООН российский парламент по поручению свыше при ратификации выкинул целых 4 статьи, где речь идет именно об ответственности за незаконное обогащение. Так, в статье 20 Конвенции ООН сказано, что если у публичного должностного лица активы превышают законные доходы, и это лицо не может дать обоснований этому, то такое должностное лицо подлежит наказанию, как коррупционер. А главное, закон не будет исполняться, как и многие другие.
Более того, Анна Козырева подчеркнула, стократный размер применяется далеко не ко всем взяткам. Есть градации, кому давать, сколько, при каких условиях. Увидев это, остроумные блогеры в кратчайший срок изобрели программу под названием «Калькулятор взяток». За 5 часов всего ничего. Создатели пишут, собственно, рассказывать о программе особенно нечего, все и так понятно. Выставляем нужные нам параметры, вводим сумму взятки, которую вы хотите отдать, и смотрим, что за это будет. Ссылку на данный калькулятор можно найти на сайте Радио Свобода. www.swobodanews.ru, раздел «Обзор блогов». Вдруг кому?
Обзоры «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Развлечения правителей КНДР и владивостокских таможенников в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В понедельник среди посетителей концерта Эрика Клэптона в Сингапуре был замечен подозрительный молодой человек в сопровождении делегации из 20 мужчин и женщин, которые всячески препятствовали тому, чтобы их подопечный попал в чей-нибудь объектив. Таинственного гостя, предположительно сына северокорейского вождя Ким Чен Ира, все-таки удалось запечатлеть оператором южнокорейской телекомпании. Ведь хотя мобильные телефоны, впрочем, как и Эрик Клэптон и его записи, в Северной Корее запрещены, тамошние спецслужбы вряд ли настолько не осведомлены о жизни в свободном мире, что продолжают наивно надеяться в ходе своих секретных развлечений не попасть ни в один кадр. Благодаря перебежчикам нам известно, что северокорейская верхушка как раз предпочитает все западное и никакие ограничения, в том числе моральные, на себя не примеряет. На новых видеокадрах средней упитанности молодой человек, то есть, скорее всего, средний сын лидера КНДР, 29-летний Ким Чон Чхоль. Остальные двое сыновей Ким Чен Ира гораздо упитаннее. Когда-то Ким Чен Чхоля считали преемником, но вскоре пришли сведения, что мальчик страдает гормональным заболеванием, и отец считает его слишком женственным. Одет Чон Чхоль в темную футболку и кожаную куртку. В кадре рядом с ним сначала старомодно одетая женщина постарше, а затем молоденькая девушка с хвостиком. До этого Чон Чхоль всего один раз попадал в объективы зарубежных телекамер на выступлении все того же Клэптона в Германии. Возможно, тур в Сингапур преподнес в качестве утешительного приза не попавшему в преемники сыну щедрый папаша накануне масштабных празднований собственного дня рождения.
Впрочем, официальное ежегодное празднество по случаю дня рождения вождя в этом году проходили скромно. То ли дата неприличная, 69, то ли с продовольствием совсем плохо. Ограничились в основном традиционным массовым спортивным синхроном и концертами в присутствии партийной и военной элиты, да и то не всей. Ведь в декабре в ходе очередной чистки были расстреляны или отправлены в лагеря около 200 членов руководства страны. По крайней мере, один человек покончил с собой, выбросившись из окна. По неподтвержденным данным, арестовывали всех, у кого дома было обнаружено более 50 тысяч долларов. Зато суровый праздник скрасило знамение свыше. По сообщениям северокорейского информагентства, над горой Пэктусан, где по официальной версии в партизанском лагере родился Ким Чен Ир, в течение часа держался большой и яркий ореол света. По более прозаичной версии, это пробуждается действующий вулкан. Вероятность того, что вулкан разрушит священное место рождения вождя, приводит северокорейских чиновников в ужас, сообщает Рейтер. Их беспокойство напрасно. По документам, Ким Чен Ир родился на год раньше в СССР, то есть ему таки уже стукнуло 70. Между тем, в преддверии неминуемого продовольственного кризиса, северокорейские власти обратились за помощью к ненавистному Западу, и на днях в страну прибывают первые сотрудники ООН. В 90-е годы от голода умерло более миллиона жителей КНДР. Бывали случаи каннибализма. Да и сейчас, по данным южнокорейских агентств, многие северокорейцы не завтракают, и каждый пятый ребенок от недостатка пищи лишен шанса на здоровое развитие. Остается лишь дожидаться 2012 года, ведь тогда, в год столетия Ким Ир Сена, настанет, наконец, коммунизм.
Российские госслужащие праздники тоже любят и в объектив попадаться не стесняются. Однако это не всегда нравится российским коллегам Ким Чен Ира. На этой неделе премьер Владимир Путин выразил недовольство по поводу отснятого в январе качественного, но скандального видеоклипа с участием владивостокских таможенников. Путин напомнил, что в России, цитирую, «талант нужно реализовывать в других местах, но не на рабочем месте». Теперь, очевидно, те же дяди, о которых поют в таможенной песне, что их недолюбила мама, и они все время устраивают на таможне проверки. На Владивостокском посту очередная проверка, и участников клипа ждут санкции вплоть до увольнения. Как утверждают блогеры, в клипе снимались реальные сотрудники таможни Владивостока. Фигурирует на видео и начальник отдела таможенного досмотра поста Сергей Рупинец. Одетый в камуфляж, он колоритно бреется огромным охотничьим ножом.
В клипе на песню группы Band Eras Columbia Pictures не представляет, рассказывается о том, что хотя невелики оклады, мы и так в порядке. Зеленая форма, серьезные дяди. И таможня реальная, и участники, и кафе «Ля Руш», и номер в отеле «Гавань» на пятом этаже с круглой кроватью и с розой на стене, и картинная галерея. Креативно, прикольно и правдиво, и интересно. Всем участникам 5 баллов. Главное, чтобы не влетело. Кто не поймет прикола, тот балбес, написал на YouTube пользователь BBLAS. На днях выяснилось, что владивостокские таможенники снимались в видеоклипах и раньше. В эфире программы НТВ «Центральное телевидение» был показан фрагмент еще одного видеоролика, снятого той же самой компанией товарищей. Этот клип озаглавлен «Чикагская растаможка 4». В нем группа «чикагских» в кавычках мафиози приезжает на владивостокскую таможню и за дипломат американских денег получает дипломат с игрушечными автомашинами. Еще есть минимум 2 ролика таможенников, приуроченных к празднованию в 2009 году Международного женского дня. Все они уже в YouTube.
То и ТК все идет как обычно. Участники БЭТ присутствуют лично. Оформим ровно 300 ГДД. А если будет неприлично, когда отдел досмотра к бою готов, Рупинец Сергей Иванович мочит врагов. У нас к нему народная любовь, работа в общем непростая.
Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Члены общественной палаты обрушили праведный гнев на нас, представителей второй древнейшей профессии. Мы, твари продажные, в взявшие, видать, бабла у Ходорковского, решили переспросить у 50 подписантов. Не стыдно им за то, что 5 лет назад они поставили свои славные имена под требованием политической расправы. Обнаружилось, что многим стыдно. Некоторые, как выясняется, ничего и не подписывали, и просто забыли нам об этом сказать. Другие умудрились, публично услужившись Путину, приватно извиниться перед Ходорковским. Третьи, оказывается, были введены в заблуждение неизвестными звонившими. А сами они, будучи видными деятелями науки и культуры, были не в состоянии ни прочитать текст, ни уточнить, а кто звонит-то. Имя автора письма, кстати, так и осталось неизвестным. Видать, Святой Дух со Старой площади надиктовал текст прямо в машинку для отправки факса. Но то был 2005, а сейчас потянулось время чуток другое. Путинский ледниковый период кончился, снежок подтаял, и под снежком обнаружились старые какашки видных деятелей науки и культуры. Некрасиво, нехорошо. Ну, деятели и обиделись. Зачем показывать те какашки? Ну, сделали и сделали, приперло. Зачем вспоминать? Да и вовсе не какашка это оказывается, не поддержка, то есть политической расправы в обмен на государственное финансирование и индульгенцию по случаю, а лишь забота о законе, едином для всех. О да, закон я не имею перед законом, как говорил Чичиков, в том числе в исполнении Калягина. Вот прям так и вижу эти честные глаза. Александр Александрович, дорогой, вы на самом деле хотите, чтобы закон был строг и исполнялся неукоснительно, невзирая на личность? Не отвечайте сразу, подумайте очень-очень хорошо. Вы на самом деле этого хотите? Если да, я с нетерпением жду вашего выступления в общественной палате с требованием Генпрокуратуре срочно расследовать открывшиеся только что факты тяжелейшего преступления против законности на втором процессе Ходорковского-Лебедева. Вам не следует бояться, Александр Александрович, ведь вас, несомненно, поддержат господа Абакумов и Бакерия. А три видных члена общественной палаты, всерьез озабоченных торжеством закона, единого для всех, это такая сила. Может, там и четвертый, кто обнаружится в вашей палате, из числа неподкупных и озабоченных законом. А мы, представители второй древнейшей, подробно об этом напишем. Я тогда же копейки с вас не возьму, в виде исключения. Мне за ваш аттракцион заплатит мировая закулиса. Короче, мы все в ожидании. Ну?
Реплика Виктора Шендуровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале судья предложил заключить мировое соглашение. Я сказал,
по сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован.
В результате взрыва погибли 4 человека.
Единственный путь для того, чтобы по-настоящему бороться с бюджетным дефицитом,
это сократить. Активно скрывала эти протоколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».